Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – російський політолог, журналіст Андрій Піонтковський.
Добрий день, Олександр.
Ну що ж, в центрі внимания у нас будет, как же без него? Президент России Владимир Путин, вот он и на фестивале, как это, как в советские времена, молодежи и студентов в Сочи отметился, теперь... На Валдай поехал, очередную речь произнес. Что-то новое вы услышали, Андрей Андреевич, из уст Путина?
Поразительная вещь, ведь вы тоже, наверное, заметили. Речь ведь рекламировалась, анонсировалась московской пропагандой целую неделю. Песков говорил, что будет очень значительная вещь, какие-то очень важные вещи будут сказаны. И она оказалась абсолютно пустой. Это свидетельствует о том, что были какие-то планы, какие-то заготовки, но они в последний момент сорвались, и он ограничился с таким стандартным пропагандистским плачем, как бедную Россию унижали наши партнеры в 90-е годы, и вот как под его руководством она теперь встает с колен. Ну, не за что зацепиться было, кроме одной проговорки. Я на нее обратил внимание, причем это было во время зачитывания текста. То есть, это значит, что это не случайно сказано, а как-то уже очень крепко им влезло в мозги. Не только Путиным, но всей так называемой российской элите. Даже не фраза, а такой оборотик, где причастный у него был среди... потоки обличений Запада, он пробросил после падения Советского Союза наши западные партнеры разделили его геополитическое наследство. Понимаете, вот это отражает очень точно состояние этих мозгов кремлевских. То есть все страны, которые на постсоветском пространстве образовались, да, наверное, и страны Восточной и Центральной Европы, которые входили де-факто в Советскую империю, это не самостоятельные субъекты, а это вот какое-то наследство, которое сначала было наследство, или, как они любят говорить, зоной влияния, доминирования привилегированных интересов Советского Союза, а стало... соответствующим наследством Запада. Вот это заблуждение, оно центральное, оно и порождает все проблемы российской внешней политики. Они ведь искренне убеждены, что вот они никак этого доминирования на постсоветском пространстве не могут достигнуть, потому что им американка гадит, как в 19 столетии говорили в России, англичанка гадит. Они не понимают, что это доминирование никому не нужно, оно лишь отвергается и народами, и элитами, и правительствами всех этих стран.
Андрей Андреевич, кстати, действительно важный вопрос. Вот эта вся вот риторика, с позволения сказать, это действительно отражает ментальность самого господина Путина? Или вот народу российскому вот это оно и нужно?
Нет, не согласен. Я бы уточнил это. Я это же наблюдаю... все время. Вот это имперское безумие, оно характерно не для общества в целом, а для политической элиты. Причем всей. От каких-нибудь там яблочных либералов Арбатова и Лукина до фашистов Дугина, Прилепина и кого еще, я не знаю, Проханова. Благодаря вот эта имперская элита, ущемленная потерей вот своей имперской роли, она заражена вот этими комплексами, а в общество это транслируется телевизионной пропагандой. Общество-то не так подвержено. И, кстати, давайте не преувеличивать вот поддержку всех этих имперских подвигов Путина. Да, поддержка достаточно высокая была, начальная поддержка аннексии Крыма. Согласитесь, тут был целый ряд специальных причин. Такая историческая запутанность вопроса. Формально Крым в разные периоды принадлежал разным государствам или частям советского государства. Вот сравнительная бескровность этой операции. Но уже следующая стадия, вот эта война на Донбассе, реальная война против Украины целиком, она не поддерживалась никакой, не пользовалась массовой поддержкой. Вы вспомните, что самым секретным информацией была и остается информация о погибших со стороны России. Потому людей сейчас в тюрьмах сидят люди, которые распространяли эти данные. И вот поток так называемых добровольцев со всех краев России, всякого такого маргинального отребья с провинциальных автопомоек, как Моторыл, ваш знаменитый, это же все очень быстро закончилось. И на такой массовой война с Украиной, она не популярна в российском обществе.
Ведь в марте выборы, как раз приурочено голосование к очередной годовщине так называемой русской крымской весны. Может Путин пойти на очередное обострение на том же Донбассе ради, опять же, восстановления вот этого вот интереса к этой внешнеполитической повестке, вставания с колен, опять же?
Он не пойдет на обострение на Донбассе, ну, потому что это не столь остро нужно для этих выборов. Ведь выборы, они не 18 марта происходят, они сейчас идут. Они сейчас идут в закрытых кабинетах и коридорах власти. Вот там 50-60 наиболее богатейших людей России, они же ее правители, решают, кто будет их паханом на ближайшие 6 лет. И к Путину есть очень серьезные претензии. Вот об этом меньше всего говорят в Москве. Это такой же табу, как на фамилию Навальный, которую не употребляют федеральные каналы. Это закон о санкциях, очень неохотно, кстати, подписанный Трампом 2 августа, но ничего не мог сделать, потому что он был почти единогласно принят Конгрессом. И знаменитая статья Section 241. О персональных санкциях. В этом секции практически все российское руководство, которое держит свои активы в Соединенных Штатах, а это, как недавно подсчитала самая авторитетная американская экономическая структура National Bureau of Economic Research, это $1 триллион. Представляете? Mm-hmm. Они наворовали $1 триллион. Так вот, закон требует в течение 180 дней опубликовать все данные об этих активах и применить к ним существующее стандартное американское законодательство о борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. То есть над Москвой нависла угроза конфискации $1 триллиона наворованного всей верхушкой, ну, прежде всего, начиная с того же Путина, личное состояние которого оценивается где-то примерно в $250 миллиардов, то есть это четверть того, тех активов, которые находятся в Соединенных Штатах. Вот это очень серьезный вопрос, потому что основная ценность этого пахана Путина для всей бригады была в том, что он обеспечивал безопасность их активов. А сейчас он становится токсичным. И я почему начал этот длинный пассаж? Ну, во-первых, потому что это очень важно. И об этом надо говорить, чтобы понимать ситуацию в России. А во-вторых, потому что ваш вопрос о эскалации. Он не пойдет сейчас на эскалацию. Настроение в Вашингтоне всего военно-политического эстеблишмента очень резкие. И, ну, в случае малейшего какого-то движения, там, какие-то продвижения, например, в Мариуполе, что-то. Ну, во-первых, на следующий день Украине будет предоставлено летальное оборонительное оружие, ну, прежде всего, противотанковые ракеты «Джавелин». Ну, и масса других очень жестких мер. Видимо, отключение от «Свифта» и ускорение вот этого процесса предъявления обвинений по всей российской политической верхушкой. Поэтому вот я-то ждал другого сегодня. все-таки на чем-то были основаны эти анонсы Пескова, я думаю, что он предложит еще какую-нибудь дешевку, ну, чтобы как бы смягчить Запад и оттянуть применение этих санкций. Но первое было его неожиданное согласие в ограниченной форме на...
Миротворцев, да?
На миротворцев, да. Форма, она неприемлема. Ее не приняла ни Украина, ни Запад. Я думал, и ожидал сегодня, что он сделает какой-то второй шажок в этом направлении. Но, видимо, после каких-то дискуссий, а, скорее всего, получив результаты переговоров Суркова и Волкера, он понял, что серьезненькие такие маленькие инициативки не будут приняты, что какой-то разговор Запад начнет с ним, только если он будет готов полностью уйти из Донбасса, и просить Запад как бы временно закрыть глаза на ситуацию в Крыму. То есть Запад никогда не откажется от осуждения этой агрессии. Ну, вот такое обсуждается неформально между посланцами из Москвы и политическими деятелями, и близкими к власти здесь, в Вашингтоне. Вот такое временное снижение градуса напряжения, но это для Путина тоже полный уход с Донбасса, для него лично это... Вот без Путина, возможно, верхушка может попытаться найти такое решение.
Андрей Андреевич, я прошу прощения, да, тут важный момент, опять же, вы сейчас затронули. Некоторые российские эксперты исключают возможность дворцового переворота и отстранение Путина верхушкой, потому что, дескать, все связаны воедино, и как ни крути, при всех активах на Западе, жены, любовницы, лечение, все на Западе, но все спаяны с Путиным, дескать. Такая точка зрения. Другие не исключают такого развития событий. А вы как считаете, дворцовый переворот в России против Путина возможен?
Ну, вы понимаете, возможны самые разные сценарии. Ну, Путину могут как бы и по-хорошему объяснить. А может быть, имитация дворцового переворота. Вот сейчас рассматривается достаточно активно. Ну, более того, была сенсационная статья в независимой газете, редактор которой очень близок к Кремлю.
Ремчуков, господин... так? Господин Ремчуков? Да. Ремчуков, да, господин... Константин.
Да, он не вылезает со всех этих антиукраинских шоу телевизионных. Там достаточно подробно описывается такой сценарий с преемником Демин. Но это его охранник.
Да, да, известный случай. От медведя, дескать, спас Владимира Владимировича в свое время.
Второй генерал-лейтенант. Да, сейчас он губернатор какого-то региона российского.
По-моему, Тульской области, если не ошибаюсь. Тульской, да, вроде, да. Да.
Вот это как бы сохранить полностью власть. Ну, когда он назначил преемником Медведева, он же никуда не ушел. Все рычаги власти остались у него. А вот что характерно, почему сейчас рассматривается все-таки не Медведев, а вот Демин. Ну, Медведеву он все-таки не доверяет. Там у них была, помните, перед знаменитым съездом «Единой России» драматическая ночь, когда он вынужден был Медведева держать у себя в резиденции, чтобы его окружение не уговорило его вдруг ляпнуть. Он сам Медведев. А Демин вот верный пес как бы пошел.
А при этом, Андрей Андреевич, Путин как бы останется премьер-министром или превратится, если угодно, я прошу прощения, за такую аналогию, такого Дэн Сяопина своеобразного?
Да, да. Дэн Сяопин им очень далеко, но любит он его хуи себя так называет. А Западу как бы, ну вот смотрите, вы недовольны были Путиным, да. Вот другой человек появился.
Приведу вашу цитату, Андрей Андреевич. 21 февраля 2014 года, еще за день до бегства Януковича из Киева, еще до начала событий на Донбассе и до взятия неизвестными лицами парламента Крыма. Вот в этом интервью, о котором я упоминаю, 21 февраля 2014 года, вы, опять же, дословная ваша цитата, тогда это издание ЛРТ в Балтии. Вы тогда отметили: Путин не отступит. Очень много людей погибнет. Вот имеем через более чем 3 года 10 тысяч трупов только, не говоря о раненых, о переселенцах, беженцах. Но вы тогда отметили: Кремль не добьется своих политических целей, и это будет сокрушительным поражением Путина. Сейчас, через более чем 3 года, можно констатировать, что Путин действительно проигрывает или нет во всем этом?
Вы знаете, основное поражение он потерпел в первый месяц. Это не военное, это, я бы сказал, метафизическое поражение. Ведь помните его выступление триумфальное на объединенном заседании двух палат 18-го...
Присоединение Крыма, да, оформили как бы.
Да, а потом через месяц была встреча с народом. «Русский мир, Новороссия», вы давно эти слова не слышали? Это же вот на эйфории вот этого крымского успеха он выдвинул концепцию абсолютно нацистскую русского мира. Это она полностью повторяла все постулаты германской политики 30-х годов прошлого века. Разъединенный народ, он назвал, мы русский разъединенный народ, мы должны, он провозгласил свое право защищать по всему миру не только российских граждан, каждое правительство обязано защищать, но этнических русских, мы должны собирать исторические русские земли. Его назвал конкретные цели, Новороссия, там 10 или 12 областей. Расчет был очень простой. Апелляция к русскому населению Украины. Но она же провалилась полностью. Она полностью провалилась, за исключением меньшинства в двух областях. Подавляющее большинство русских граждан Украины, они отвергли эту концепцию нацистского русского мира. Они остались верны украинскому государству и его европейскому выбору. И это было центральное поражение.
И вот смотрите, да-да-да, при этой же возможной слабости Запада, которую вы уже тогда, Андрей Андреевич, констатировали, вот все-таки Путин терпит, по вашему мнению, поражение. Это почему? Это история иначе не могла, когда в 21 веке происходят события, не могла быть другой. Это заслуга украинцев. Это, ну, почему же тогда Путин проигрывает? При слабости Запада. Вы же отмечаете, что сейчас на Западе Тэтчер, Рейганов нет.
Первая реакция была очень слабенькая Запад. В самое тяжелое время Запад не был на вашей стороне. Кстати, даже мы же знаем это из протоколов заседания вашего Совета Безопасности. Запад категорически рекомендовал украинскому руководству не оказывать никакого военного сопротивления в Крыму. И этот совет очень сильно повлиял на принятое решение. На первом этапе сыграли вот эти два обстоятельства. Это героизм украинского народа. Когда я говорю украинский народ, я имею в виду и украинцев, и русских. И вот что особенно важно, особенно болезненно для Путина, это отказ русских в Украине следовать этой концепции русского мира. Это провал Путина, провал его плана на разжигание этнической войны между русскими украинцами. Преступный совершенно план. Вот он и провалился. Ну и постепенно, когда Запад увидел, что Украина... Вы знаете, если бы захватил он там блицкригом то, что он называет Новороссией, ну и другая была бы реакция Запада. Запад медленно мобилизуется. Ведь как в 30-х годах.
Но все-таки сейчас, я так понимаю, Андрей Андреевич, Запад все-таки осознал, да, всю угрозу, исходящую от Путина.
Вот эта глупость с вмешательством в американские выборы, она сыграла свою роль.
Владимир Владимирович Путин при власти в России уже более 18 лет. То есть уже Брежнева опередил, не говоря о Хрущеве. Осталось, если иметь в виду время после большевистского переворота 17-го года минувшего столетия, Сталина еще догнать по сроку пребывания в Кремле. Ну что ж, довольно серьезное время пребывания во власти. И что же Путин, кем он войдет в историю, вот если так коротко, если возможно это сейчас констатировать?
Как человек, который, возможно, лишил Россию ее последнего исторического шанса.